Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 29-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова и журналист и искусствовед Галина Иванкина. Завершит этот час нашего вещания программа «Апостол».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 107-е зачало, глава 21, стихи с 28 по 33. «Сказал Господь своим ученикам, когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите это сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Умножение скорбей и бедствий — знамение скорого пришествия Христова. Господь укрепляет всех своих верных, не страшится самых великих испытаний. «Когда же начнет это сбываться, — говорит он, — тогда восклонитесь с верой, надеждой и молитвой и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Христос пришел в мир дать истинное утешение всем скорбящим и обремененным и гонимым. Когда Он придет судить мир в последний день, Он избавит всех любящих Его от всякой нужды и печали. Когда они увидят предельное неистовство зла, они могут поднять свои головы, зная, что близок день Господень. Чем больше удаляется человечество от Бога, тем ближе к верным Господь. Зло достигает своего последнего предела, обрушиваясь на мир. Все нравственные нормы опрокинуты, растление наполнило землю, но там, где распад уже кажется необратимым, открывается в пришествии Христовом совершенное торжество добра над злом. Мир не устоит в беззаконии. Когда основания разрушены, наступает разрушение жизни во всех ее проявлениях. Все живут как бы в предчувствии глобальной катастрофы. Видно, скоро солнце померкнет, ибо, как сказал один епископ, для чего ему надо будет светить? Но не разрушение, а созидание совершает Господь. Новое небо и новая земля, на которых обитает правда, уготованы Его воскресением. Христос заповедует Своим ученикам наблюдать знамения времен, по которым они могут судить о скором Его пришествии. Подобно тому, как о приближении лета судят по распускающимся на деревьях почкам. Как в царстве Богом созданной природы существует причинно-следственная связь, так в царстве промысла Божия связь одного события с другим. Когда мы увидим агонию сил зла, мы можем заключить, что Царствие Божие приблизилось. Господь заповедует нам хранить это Его пророчество, как несомненное и ничем не отменимое. Прежде всего в том, что касается разрушения Иерусалима. «Не придет род сей, как все это будет. Есть некоторые стоящих здесь, как бы говорит Господь, кто станет свидетелем этого. Все совершится с неумолимой точностью. Божий суд изнесен, небо и земля придут скорее, чем слова Господни, ибо слово Господне пребывает вовек». Христос говорит о необходимости бодрствования. Христианин не должен никогда думать, что он живет в мире, где все стабильно и все уже достигнуто. Наша жизнь — состояние постоянного ожидания. Мы должны всегда жить под сенью вечности, зная, что в любое время мы должны быть готовы предстать в присутствие Божие. В мире, где царствует безбожие, где все более изгоняется из жизни Бог, люди, когда настигают их все новые и новые беды, с ужасом вопрошают друг друга: «Где же Бог? Нет Бога». Ложь сатаны, что нет Бога, приводит к отчаянию. Но вся церковь всегда стоит перед светом, в котором нет никакой тьмы, перед Пасхой Христовой, перед пришествием Господа к нам в славе, когда будет всеобщее воскресение мертвых. Нет ничего более удивительного, чем христианская жизнь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы продолжаем сегодня наш интересный разговор с Галиной Радковной Иванкиной. В прошлый раз мы говорили о том, что все позитивное, все прекрасное, что так любят многие вспоминающие о Советском Союзе, в действительности это проедаемое весь 20 век наследство Российской империи. И сегодня мы... Здравствуйте, Галина!
Здравствуйте!
И сегодня мы продолжим немного эту тему, возможно, еще договорим чуть-чуть какие-то моменты из предыдущего разговора. Но сегодня наша тема звучит так: мифологизация Советского Союза.
Угу.
При этом заметим, что ни я не утверждаю, что в Советском Союзе не было ничего хорошего, ни уж тем более Галина. То есть просто мы столкнулись с фантастически странным явлением, что вместо того, чтобы вспоминать о том, что, вопреки всему, люди действительно делали потрясающие, интересные вещи, все равно жили, все равно были счастливы, потому что наш народ умеет при любой власти, при любых трудностях быть счастливым и созидать. Вместо этого люди создают какой-то сказочный образ Советского Союза, которого не было нигде, кроме их собственного изображения. Вот, Галина, откуда идет эта мифологизация Советского Союза и как она выглядит? Какие ее основные моменты?
Я могу точно сказать, откуда она идет. От неудовлетворенности современностью. И когда люди все больше разочаровываются в сегодняшнем дне, в любые времена, они начинают искать золотой век в прошлом. И поскольку живо еще поколение, которое помнит пионерские костры, которые были прекрасны, игру «Зорница», детское кино, детскую литературу, они, естественно, оборачиваются назад и видят, что там было все радужно. Это свойство памяти.
Ну, тут, конечно, работает механизм. При Брежневе я был кудрявый, а вот при этом самом Путине я лысый. Что за безобразие, верните мне Брежнева.
Тут даже дело не в том, что он был кудрявый, а в том, что вот когда он был кудрявый, у него была идея будущего. Сейчас, в общем-то, с идеей будущего никто не носится, как это было в моем детстве, допустим. Мне обещали коммунизм в 2000 году, мне лично. Получилось, что в 2000 году у меня был какой-то недоразвитый капитализм с какими-то стреляющими братками, с какими-то блескучими поп-группами по всем каналам телевидения. И вот если я могу себе позволить уйти в мир книг и, допустим, какого-то рукоделия, какой-то эстетики, то очень многие люди, они не могут в силу некоторых причин этого себе позволить. И они обращаются к своему детству, когда по телевизору был фильм «Гости из будущего» или «Приключения Петрова и Васечкина». И, к сожалению, это нормально. И если бы получился бы капитализм таким, каким его задумывали во времена перестройки, вот как обещали, опять-таки, я не думаю, что ностальгия по СССР была бы такая сильная и такая разрушительная.
А вы знаете, я даже бы поправила, что даже недоразвитого капитализма мы не увидели, потому что, по-моему, то, что сейчас происходит, это просто какая-то извращенная, пародийно-феодальная система государственных кормлений. Капитализм — это когда человек пусть жестокий, пусть беспринципный, но сам добивается богатства и власти над другими людьми. А когда просто ему дают, вот, ты кормись с нефти, ты кормись с угля, и в любой момент у него это отнимут, это не капитализм.
Да, и еще существует такое ощущение, что что-то несправедливо. А когда было справедливо? А вот в моем детстве было справедливо, когда вот я в школе училась, ну, как человек вот рассуждает. И он забывает, что люди, допустим, действительно стояли за колбасой, вот бог с ней, с колбасой, за книгами. Уже мифологизируется даже это, когда говорят, что в СССР не было дефицита книг.
Фантастика. Нет, в действительности, как мы говорили в нашей прошлой беседе, конечно, когда стали вынуждены возвращать дворянскую культуру, причем заметим, что Татьяна Ларина значительно интереснее была для девушек, чем Вера Павловна, порожденная разночинцем Чернышевским. Значительно интереснее. Но это, естественно, конечно, миллионными тиражами издавалось русская классика Золотого века, что да, то да, но человек не может все время жить прошлым. А вот уже литература начала 20 века – это дефицит близкой к катастрофе.
Да, Велимир Хлебников прижизненно, я, насколько помню, в букинистическом магазине стоило что-то такое в районе 500 рублей. Я заходила в юности в такие магазины и видела издания даже 20-х годов, которые стоили очень дорого, а потом не издавалось.
Ну, вы знаете, даже вот я не беру даже там Марину Цветаеву, Анну Ахматову, которые издавались. Боже мой, мне подарили на день рождения, на 20-летие томик Ахматовой. И, к сожалению, вынуждена сказать, что кто-то из многочисленных гостей у меня на том же дне рождения его украл.
А так и делалось. Люди воровали книги, потому что опять-таки вернулась дворянская культура, подразумевавшая моду на чтение.
Но поскольку она все-таки не была дворянской, то воровство книг бытовало. Вот я помню, что я после ухода гостей, сейчас я почитаю Ахматову. Нет Ахматовой.
Нет Ахматовой. Очень популярная тема была своровать книги.
Просто вот на том же дне рождения. Я помню, как я радостно держала этот томик, но ведь это же распределялось, это не лежало, вот даже этот усеченный томик, он не лежал в магазинах, нет.
Был даже такой глагол «зачитали», где там какой-нибудь Дюма, да у меня его зачитали, то есть взяли почитать и больше не вернули.
Но даже не об Ахматовой, которая все-таки, допустим, была классово чуждая, там можно допустить, почему ее не хотели широкую как бы продажу допускать, допустим, даже это. Но абсолютно советские, однако же интересные и, главное, востребованные молодежью, востребованные деятельным поколением среднего возраста писатели, как там Стругацкие,
Семенов,
Ефремов, да. Семенов, вот,
Пикуль.
Даже тот же Пикуль. Вот я не говорю, что мне это нравится, Но я говорю о том, что без имен, которые, может быть, завтра и забудутся, но сегодня у всех на слуху, литература не живет. Но даже советских фантастов нельзя было просто так купить. Это были многочасовые очереди, и не факт, что доставалось. Это были книжные распределители такого же сорта, как продовольственные распределители. То есть вот этот вот «я могу простить» то, что там я никогда в жизни не видела какой-нибудь там маслины или каперса, да бог с ним, пусть. Но я не могу простить то, что, причем я же жила в кругу, где все это было. Это была Москва, это был узкий круг. У каждого из нас практически был расстрелянный дедушка. У нас был самиздат, у нас был тамиздат. Мы все это читали. Мне Николая Гумилева четырехтомник присылали из Парижа в дипломатической почте. Моя крестная мать. То есть у меня-то было, но я не могу простить того, что приезжали наши ровесники, мальчики и девочки, которые потом к себе в Екатеринбург, в Пермь возвращались с рюкзаками, набитыми ксероксами, и слава богу, что их никто не ловил и не сажал, а как-то они проскакивали, ведь за это можно было и в тюрьму сесть, за ксерокопию, даже не самиздата, не тамиздата, за ксерокопию, изданной в Советском Союзе книги, можно было получить реальный срок. Но ведь еще же вот эти вот ребята из Екатеринбурга, с которыми у нас были особенно теплые отношения, они же, тогда это называлось Свердловск, да, вот, им же везло, опять же, что они были знакомы со мной, а через меня с другими моими друзьями, что им было откуда вести, ведь кому попало, не дадут ксерокопию. Никто не хотел сидеть, была выработана система самозащиты. Вот этого я не прощу, духовного голода.
И вот поскольку я родом из Болгарии, я помню такие разговоры, что вот были советские магазины, где продавались все те же Стругацкие на русском языке, то есть туда тащили. Моя мама работала долгое время в Монголии. Из Монголии она привезла чемодан книг. То, что для монголов продавались те же Стругацкие на русском языке в определенных магазинах.
Очень знакомая ситуация, очень знакомая.
И даже вот хорошо, там вот книги. Еще такой вот момент мифологизации, что в Советском Союзе все были невероятно нравственные и гораздо меньше потребляли всяких горячительных напитков. Это вот вообще для меня такой был нонсенс, когда я прочла статью одного неокоммуниста насчет того, что народ был гораздо более нравственный вот, в своих отношениях с зеленым змеем. Я помню не просто борьбу с пьянством, как некое фоновое явление, просто фоновое явление всего моего детства и юности, хотя у нас дома никто не пил. Но когда мы в детстве сидели на лавке просто, там слушали магнитофон, у нас под лавкой лежал местный пьяница, он был просто как часть ландшафта. Он потом перебирался на клумбу, там лежал, потом в детском домике лежал, потом этот домик разрушили мужчины из этого дома, чтобы там просто никто не пил. И чтобы там просто не было вот этого, я не знаю, скопища вот этих алкоголиков, которые там в этом домике просто собирались.
Ага, и каждый детский домик, миленькая избушка.
У нас была большая, поэтому там собирались. Не просто маленький такой, а там был вот такой приличный домик с лавочкой и столиком. Построили нам.
Ну да, но эти миленькие домики, которые строились для того, чтобы в них играли дети, под утро там находились пустые бутылки, и не в нашем эфире будет сказано, что еще.
Да, то есть там часто лежали вот эти персонажи, которые пали в неравной борьбе с зеленым змеем вышеуказанным. Но если уже журнал «Крокодил», если взять 70-х, 80-х годов, то там каждая третья карикатура посвящена пьянству. А журнал «Здоровье» даже и женскому пьянству. И постоянные плакаты «Папа, не пей», статьи в том же «Здоровье» о том, как влияет на эмбрион пьянство не только матери, но и отца. То есть пили так много. Наверное, до революции мужики в деревнях так не пили, как пили в 70-х и до перестройки, когда нелюбимый всеми Горбачев начал с этим борьбу. Я не говорю, что Горбачев был светоч, я говорю, что при нем началась борьба с пьянством.
Нелепо она проводилась, но она была абсолютно необходима.
Да, потому что большинство разводов, как тогда писали, вот большинство, это не измена, это не сошлись там характерами что-то, это просто бытовое пьянство мужчины.
Ну и опять же к вопросу о нравственном облике, к сожалению, Советский Союз лидировал по абортам.
По абортам лидировал, и, в общем-то, если половую жизнь не начинали, конечно, в 14 лет, это был нонсенс, начинали где-то в районе 18, но, тем не менее, так начинали активно, что у большинства женщин, ну, и, скажем так, из неинтеллигентной среды, а из рабочей, а я в юности работала на телефонной станции, я знаю, что означали некоторые справки женщин, где не было отмечено заболевание. И вся вот как бы, не то что даже бригада, правкоми знали, там это были особые справки.
Безусловно, то есть очень грустно вот эти справки на три дня. Совершенно понятно, что под этим псевдонимом чего они являлись. Ну и дома отдыха, санатории. Причем вот это вот как-то искусственно, вне нравственности, никакими административными мерами не внедрить целомудрие.
Да.
Потому что нельзя было уединиться в гостинице, нельзя было, ну, почти ничего нельзя было, но, тем не менее, людей от разврата это не удерживало и входило просто вот в сумму анекдотов. Какими притонами разврата были санатории, дома отдыха, те же гостиницы, в которые, да, ездили только по командировочному удостоверению. Но уж поехать, да вспомним советские фильмы, самые обаятельные и привлекательные.
Да.
Мужчины досадуют, что им сослуживицу навязывают командировку, потому что они предвкушают, что они будут пьянствовать и развратничать в командировке.
И даже очень многие анекдоты того периода, начиная с «приезжает муж из командировки», то есть жена тоже не страдала от отсутствия приключений, и этого было очень много. И опять-таки в журнале «Здоровье», не в каждом номере, но часто были статьи о вреде абортов. И о вреде беспорядочных отношений.
Ну да, и получалось, откуда, собственно говоря, вот это возникало. Ах, гостиница моя-то гостиница. Занавесишься ресниц занавескою, я на час тебе жених, ты невеста мне. Вот, а потом лидировала статистика умерщвления детей. И вот это вот, то есть административными мерами нравственность не насаждается. Вне религиозной системы, вне этической системы народ все равно будет находить способы удовлетворять самые низменные страсти, как то алкоголизм, разврат и прочее, прочее, прочее.
По поводу хулиганов тоже. Это вообще меня очень удивило, потому что я росла в хулиганском дворе, и, если честно, я сама хулиганила. И когда мне утверждают, что я единственная, наверное, там хулиганка была в СССР, понимаете, а остальные ходили в музыкальную школу, в художественную, и кружок какой-нибудь художественной лепки, танцы и уголовного права, я не знаю, что там кружки, вот любимая тема «бесплатные кружки», они и сейчас есть, между прочим. Я даю ссылки постоянно на бесплатные кружки в муниципальных учреждениях. Тогда да, их было много в Дворце пионеров, но когда мне говорят, что вся молодежь поголовная была почти святая, и все дети были как Алиса Селезнева из фильма «Гости из будущего», вот почему-то вот мне не верится. А мне вот говорят, что нет, хулиганов было мало, когда все дворы 50-х, 60-х годов – это просто шпана. Да нет, и до войны.
И 80-х.
Да, ну,
а уж 40-х это просто страшно.
Это страшно, это шпана, возглавляемая взрослым уголовником часто, который имеет корни в банде, этот уголовник. А в мои годы это была, конечно, не та шпана, это были просто, ну, скажем так, дворовые дети, которые там залезть куда-то, что-то бросить с крыши, там действительно вот устроить какую-нибудь мелкую каверзу, но это не были дети, которые ходили в пионерских галстуках и спрашивали родителей, а где нам сдать металлолом? Ну, не было такого. Это были обыкновенные живые дети, которые, да, хулиганили.
Но, к сожалению, ну, дети во все времена хулиганят, но вот вот эта вот мифологизация мне очень понравилась у вас на вашем блоге, как вы делите мифологизаторов на две категории – космонавты и бесплатники.
Вот да, космонавты и бесплатники. Вот я на самом деле, конечно, хвалю все то советское, что было связано с романтикой, космосом, ощущением будущего, безусловно, журнал «Техника молодежи». Вот это все, конечно, я хвалю, и я никогда не откажусь от того, что, да, в моем детстве было очень много хорошего. И вообще в Советском Союзе, да, оно взято было из империи, но оно вот случилось в моем детстве. При этом есть огромное количество людей, которые постоянно говорят о бесплатных каких-то вещах, которые им были даны, которые у них отняты теперь. Квартиры были не бесплатные, в общем-то, потому что они отдавались людям, которые работали на этом предприятии. Вот ты работаешь там 20 лет, тебе дают квартиру, и ты ее не можешь получить иным способом. Да, были кооперативные квартиры потом
уже. Практически невозможно было купить. Моя семья с этим сталкивалась. Я знаю, как это было трудно даже за собственные деньги.
Да, то есть в советские времена были вещи, которые было трудно купить даже за собственные деньги. Огромное количество есть фильмов, сюжетов журнала «Фитиль», фельетонов из «Крокодила». Это все прошло советскую цензуру, где сказано, что нельзя купить просто так какой-нибудь югославский гарнитур. Надо оставить свои данные, и тебе придет открытка через там, месяц, два, через полгода, когда ты сможешь прийти и приобрести ее.
А если сможешь, ну, вот это вот поражает совершенно, вот эти вот все эти мотиваторы про то, сколько можно было получить на рубль. Вот, ну, не в этом же, собственно говоря, дело. И духовный голод, который терзал общество, как я уже говорила, мне лично гораздо страшнее, чем какое-то там стояние в очередях. Хотя я в очередях как раз и не стояла. Но, к сожалению, наше время подлетело уже к концу. Я напоминаю, что в гостях у меня была Галина Радковна Иванкина, журналист и блогер. Мы говорили о мифологизации образа Советского Союза и продолжали разговор о наследии, имперском наследии в 20 веке. Галина, спасибо вам большое. Приходите к нам еще.
Обязательно.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Апостол». В этой программе я, Евгений Никифоров, буду читать, а протоиерей Георгий Климов толковать, в данном случае, первое послание Коринфянам святого апостола Павла. Батюшка, мы сегодня заканчиваем чтение первого послания, это будет 16 глава.
Да.
Она, с одной стороны, очень маленькая и какая-то такая техническая, можно сказать, прагматическая. Но для нас, опять-таки, как все апостолы, чрезвычайно полезно и наставительно. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они пойдут со мной. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пришел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, да будет все у вас любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что он есть начаток Ахаи, что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно Господи Акила и Прескила с домашней церковью, приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран, афа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Вот анафема Марана Афа, я сразу для слушателей скажу, это да будет отлучен до пришествия Господа, означает. Но это мы попозже с вами обсудим. Да. Это важный на самом деле стих. Итак, при сборе же святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. Вот о сборе для святых. Ну, имеется в виду, конечно, что не святых, так скажем, как мы это понимаем. Святых, старцев там прославленных, уже славой какой-то в церкви воссиявших. Святые, видимо, по тем временам его апостолы назывались, это члены церкви.
Да, именно члены церкви. Само все слово, как оно употреблялось апостолами, оно обозначает отделенные от мира. Поэтому в данном случае речь здесь идет именно о христианах вообще, казалось бы, но у апостола Павла для святых, вот о сборе, когда речь идет, то здесь в первую очередь и по толкованиям многих исследователей речь идет об Иерусалимской общине, потому что мать церквей – это Иерусалимская церковь, но надо признать, что христиане Иерусалима в то время находились в самых тяжелых обстоятельствах. То есть речь была связана с чем? Не только с тем, что там римская власть, которая имела там прокураторов и так далее, ненавидела их. Нет. Понимаете, они ведь в глазах своих единоплеменников, то есть иудеев, были предателями веры отцов. И представьте, что именно настрой к ним иудеев он диктовал и во всех прочих сферах жизни к ним определенные отношения. Но самыми простыми словами, почему здесь апостол так печется о сборе денег? Им даже на работу нельзя было устроиться. Кто их мог взять? И зачем они нужны были, если они, ну, в принципе, в глазах иудеев были изгоями? С одной стороны так, с другой стороны им нужно было жить, существовать, детей кормить, поить и так далее. А на что это было сделать? И вот здесь мы, вы правильно сказали, за этими простыми техническими словами открываем для себя вот, ну, действительно, то какое-то восхищающее мужество верующего человека, который имели эти иудейские христиане. Представляете, вот все в них плюют, как говорится, и пренебрегают, и уничижают, и смиряют, а они стоят вот в вере во Христа причем, и не сдаются.
Причем до сих пор же?
Да.
До сих пор же в Израиле.
Ну, я тоже подумал,
что... Такое же подозрительное отношение. Я помню лет 20 лет назад, когда впервые только мы, даже больше, первое паломничество в Иерусалим совершили. Первое, еще таких не было больших паломнических поездок. И мы поехали в Иерусалим. Я встречался с христианами, евреями-христианами. Да. Они очень опасались. И храм в Яффе, Яффо, был... Петра и Павла, кстати.
Да, да.
Храм был, ну, полупустой. Совершенно. Там люди боятся. А это два шага от Иерусалима, от гигантского города, мегаполиса, можно сказать. И насколько сейчас они осмелели, вы знаете, как вот мне даже приятно, хотя отношение не улучшилось, на самом-то деле, и в обществе. Вот. Но сейчас храм переполнен. Люди подняли голову, как-то совсем иначе на это отстаивают свои права. То есть как-то находят это. Ну, дай им Бог и дальше так себя вести нашим вот единоверцам на Святой Земле. И вот ты видишь, как, и тогда были те же проблемы, оказывается.
Да, еще какие проблемы. И для апостола, поскольку он сам из колена Вениаминова, поскольку он сам любит свой народ, и помните, в одной из глав послания Коринфянам, вот, о котором мы сейчас говорим, он готов был быть даже отлученным от спасения ради того, чтобы спаслись иудеи. То есть эта вот любовь, она такая нелицемерная и не на словах, она выражается в самом, что ни на есть, непосредственном деле. И вот, понимая, что община немалая в Иерусалиме, что средств нужно достаточно много, он заповедует верующим, находящимся здесь, в Коринфе, хотя пишет послание из Эфеса, и можно полагать, и эфесские христиане уже этим занимаются. Видите, он говорит, и галатийские. Галатия, столица Галатии была Анкира, то есть современная Анкара. То есть вся Малая Азия, по сути дела, собирала средства тоже для христиан Иерусалима. И он заповедует каждый первый день недели. То есть воскресный день пришел после службы, и когда ты расположен, и Бога славословил, и благодарил его за то милосердие, ну, которое выражается попросту вот в наших самых, что ни на есть, обычных членах символа веры, ведь когда мы его говорим, мы Бога за это благодарим. Не декларируем свою веру, а веру в единого Бога, Отца, то, что все мне это открыто и все мне принесено. Вот в этом расположении духа отложи часть, ну, так, чтобы апостол очень с любовью, как говорится, сколько позволит тебе, отложи вот в ту копилку, которую, когда будет сбор проходить по домам или по церковным общинам, мы все это соберем и понесем туда, в Иерусалим.
Потом по карманам.
Да. Сколько позволит, да, потому что это очень важно. Конечно, иногда человеку кажется, что кто-то над ним насилие совершает, заставляет его вот то, что ему надо, куда-то вот отдать, непонятно куда. Но ведь это тоже очень важная заповедь, которая человека приучает, с одной стороны, мыслить себя частью церкви вселенской, понимая, что вот тот кусок, который ты не доел, ты отдашь кому-то, и тот насытится, и Бога возблагодарит, и это тебе старицей возвратится, с одной стороны. А с другой стороны, вот это очень важная заповедь, которая сердце человека делает все-таки милосердным. Потому что не просто и не сразу человек становится добрым, не просто и не сразу становится любящим. И иногда вот действительно, как говорится, с кровью нужно от человека что-то взять и оторвать.
То есть это такое вообще-то внеприродное, на самом деле. Потому что у человека, чрезвычайно развит хватательный рефлекс, а отдательного рефлекса у нас нет вовсе.
Это вот одна из главнейших новозаветных заповедей. Христос ведь как говорит, все, что хочешь себе, сделай ближнему. Казалось бы, ну то же самое, что чего не хочешь себе, не делай ближнему. Но эта заповедь ветхозаветная, она ограждает просто то, что не надо делать. А вот то, что надо делать, по поводу милостыни, конечно, очень хорошо, мы, по-моему, говорили уже об этой крылатой фразе блаженного Феофилакта, как ее определить, сотворил ты милостыню или нет. Очень просто, она определяется не тем, сколько ты дал, а сколько себе оставил. И вот здесь апостол, по сути дела, об этом так намекает Коринфянам.
А у нас осталось ли в церкви какие-то, ну, хотя бы рудименты в каких-то, ну, правилах, скажем, Василия Великого, уж не знаю, в каких-то положениях соборных, деяниях, что-то от этого, какая-то вот организация по сбору пожертвований, как-то вот эти слова, они воплощены были каким-то образом, институализированы?
Я, честно сказать, затрудняюсь ответить. Мне кажется, что нет, потому что это было настолько естественно для верующего человека всегда на протяжении всего существования христианства, что призывать верующего человека к сбору пожертвований, чтобы он, ну, вот, делал это, но это все равно, что сейчас вот в современном там метро призывать нормального, здравомыслящего человека уступать места женщинам, беременным, детям и инвалидам. Но это настолько как бы естественно, что зачем к этому призвать? Казалось бы. Но, в принципе, поскольку здесь апостол Павел очень четко говорит, смотрите как, что как я установил в церквах галатийских, то значит установление определенное было.
Ну, собственно, закон о десятине никто не отменял, это тоже заповедь.
Это тоже заповедь, которую на самом деле верующие христиане тоже чтят и призываются чтить. Конечно, но, может быть, здесь можно и о другом говорить. Вот когда апостол рассуждает о необходимом сборе средств для Иерусалимской общины, он не намекает ли этим, что рано или поздно, ну, точнее, скажем, он об этом действительно Коринфянам говорил и до этого, и вот во втором послании Коринфянам будет говорить, что некогда придут времена, и вы окажетесь в такой же ситуации. И вот суд без милости, не сотворшему милости, как говорит Христос, он, чтобы вот над вами не сбылся, вы это делаете. И в свое время понадобится и вас тоже каким-то образом будет поддерживать Вселенская Церковь. Ну, я, конечно, может быть, тут не очень уместный приведу пример, но что говорить, ведь когда мы смотрим на историю нашей русской церкви, допустим, там 16, 17, 18 века, кто приезжал к нам за сбором денег для того, чтобы просто существовать? Это митрополиты, это даже патриархи, Константинопольские, Александрийские, Антиохийские. И русская православная церковь, или лучше сказать, русский православный народ, он всегда шел на то, чтобы сделать сбор пошлин. А сейчас, если мы посмотрим внимательно на жизнь церковную, ну, даже в той же самой православной Москве, ведь с очень большой охотой и любовью верующие православной Москвы собирают регулярно на те необходимейшие нужды, вот, в которых оказываются, которые испытывают верующие всего мира, на Сирию, на Грецию, на Сербию, на Украину. Вот только в 2014 году сколько было таких сборов организовано.
Да, даже Радио Радонеж собрало 26 тонн, мы ответили, своими средствами.
И сколько здесь иногда думаешь, вот, ну, людям не поднадоело ли? Это, конечно, мысль очень страшная, которая иногда посещает. Но по тем пожертвованиям, которые оказываются в тарелках, сборах для вот тех необходимейших нужд, ты думаешь, что это просто твое вот убогое какое-то греховное мышление, такие мысли иногда рождают в твоей голове, потому что люди несут, и они с великой отдачей это совершают.
Знаете, что мне пришло в голову? Что жадины всегда пытаются оправдать себя. Конечно. Сказать, ну, конечно, как я бы сказал, ну, это же, они же гады растратят на что-то непотребное. Ну, это, да, вот. Или это вообще мы жертвуем, но они явно что украдут наше пожертвование. Я вспоминаю одного человека, мы были на Кипре, там знаменитый Кикский монастырь со святыней Кикской иконы Божией Матери, паломники, не только паломники со всего мира, но масса туристов, это остров отдыха, делать нечего, и туда автобусы, громадный поток туристов, которые, это, конечно же, покупают что-то, сувениры, составляет какие-то денежки и так далее. Деньги очень большие получаются. И он говорит, слушай, но я вот знаю про здешний монастырь. Здесь всего лишь 8 монахов, и все из них бухгалтеры. Оно может быть и так, но я-то знаю, с другой стороны, изнутри церковной, что Кипрская церковь и Кикский монастырь, в частности, содержат практически всю Антиохийскую церковь. Африканские церкви, в нищете, Кению полностью, конечно. Хосписы, школы и так далее, и так далее. Поэтому, да, может быть, они все и с бухгалтерским образованием, слава богу, этим инокам благочестивым, что они еще с умом это могут посчитать все эти денежки. Но все-то идет не на яхты, виллы и на какое-то, не на мороженое, сколько они там мороженого съедят, конечно, эти 80 человек. Вот так. Так что жертва в этом отношении действительно это важная вещь.
Ну и апостол Павел, мы видим, он здесь понимает, что может быть много собрано. И вот этот стих: «А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут». Он как раз, по мнению многих толкователей, именно об этом. Апостол Павел понимает, что если пожертвование будет собрано очень большое, то понадобится, чтобы он руководил вот именно переправкой этих денег в Иерусалимскую церковь. Потому что здесь уже действительно требуется, ну вот, и рука, и голова очень мудрого, и рассудительного, и верующего человека, конечно.
Еще один пример приведу, простой, но уже из области западных христиан. Все-таки, как мы там ни называем их, еретиками, кем угодно, отступниками, но в трудное для нашей церкви время, все-таки Всемирный Совет Церквей очень много помогал. Да. Реально наша церковь помогала. Я помню, как православный вполне, один из руководителей департамента, польский поляк, очень верующий человек, такой замечательный совершенно, он выбил для Радонежа, для вот создания нашей студии, тогда очень большую сумму, это было где-то 1030 или 40 тысяч долларов. И приезжать не просто их дают. Я говорю, ну как расписаться-то? Он говорит, слушай, мы вот на Всемирном Совете приняли такое решение, что вот до 100 тысяч долларов мы думаем так, ну, слушай, мы же христиане, мы решили так, но мы не можем же, мы уж каждую копейку. Все-таки 100 тысяч долларов не такая некритичная сумма для Всемирного Совета. После, да, действительно, это уж слишком серьезно, так, серьезные суммы, мы там требуем уже более подробных отчетов. А здесь вот, вот эти вот 30 тысяч, ну, я, правда, все это подшил.
Ну, да.
Не
ну,
дай бог, потому конечно, что, да, конечно. Лучше себя обезопасить от всякой там возможной проверок. Итак, батюшка, а если прилично будет мне отправиться, то и они со мной пойдут. Так, вот здесь дальше. Имеет ли смысл комментировать, что я приду в Македонию, бы я иду через Македонию?
Ну, здесь отчасти, может быть, мы об этом еще и можем порассуждать потом, во втором послании к Коринфянам. Но вот дальше, мне кажется, тут можно кое-что посмотреть. Ну вот, допустим, в Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверстие великая и широкая дверь, и противников
вот
много.
Это что такое? Я
вот,
тоже
вот этот стих. Ну, этому. Апостол Павел, как мы сказали, пишет это послание из Эфеса. В Эфесе там, конечно, поле неоранное, вот в таком хорошем смысле слова было для апостола, где нужно было людей воцерковлять, христианизировать. И это его непосредственная миссия, поэтому слова о том, что для него отверстие великая и широкая дверь, чаще всего понимается именно как слова, связанные с, ну что ли, с необъятностью дела его проповеди. Он апостол языков, и он должен нести слово благовестия до края земли. В этом смысле очень. С другой стороны, он, несмотря на всю необъятность, широту, глубину его миссии, понимает, что еще и противников много, и это как бы усугубляет вот, работу его по воцерковлению людей. Противников, противников Христовых. Именно мы можем понимать, что здесь апостол Павел может иметь в виду не только там, допустим, языческий мир, который тоже восставали против того, что Павел нес в народ, нес и высшие слои общества, но, конечно, это иудействующий элемент, который постоянно пытался христиан заставить зациклиться на ветхозаветном обряде, доказать ему, что без исполнения закона Моисеева ни о каком спасении говорить нельзя. Вот это все настолько действовало, конечно, на умы язычников, зацикленность, зацикливание их на обряде, что это для апостола Павла была гиперсложная задача вывести их из этого состояния. Связано это отчасти, может быть, ну, с простым моментом. Вместо того, чтобы человек каяться, поскольку главная цель или главная задача это именно действительно совершать покаяние верующему человеку, гораздо проще, приняв обряд, уповать на то, что через какие-то внешние действия, движения можно спастись. И вот здесь для апостола Павла тоже была гиперсложная задача. Хотя книга Деяний свидетельствует нам, что в Эфесе апостол не смог пробыть до Пятидесятницы, поскольку однажды, проповедуя между христианами на одном из собраний просто жителей Эфеса, он пришел в столкновение серьезное с Дмитрием Сребрковачом, поскольку в Эфесе был храм Артемиды Эфесской, и город жил, можно сказать, на зарабатывании, изготовлении вот серебряных или каких-то еще там изделий, связанных, ну, это с культом.
На туристском бизнесе.
С культом, да, в общем-то, вот этой Афины, можно, этой Венеры. И так или иначе апостолу пришлось покинуть Эфес. Но вот то, что он обозначает, что он настроен на очень долгий промежуток времени проповедовать там, это вот показывает нам вот ту беззаветность своему служению, которое апостол Павел имеет. А дальше он говорит, если же придет к вам Тимофей, то есть он понимает, что если он в Эфесе останется, то его спутник, апостол Тимофей. Кстати, Тимофей-то, он тоже был из Эфеса, и потом он был епископом эфесским. Вот в данном случае апостол понимает, что он может к ним Тимофея послать, очень преданного, очень мудрого, но очень молодого человека. И поэтому вот он так и говорит, если придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром. То есть молодость многих смущала апостола Тимофея. И апостол здесь Павел просто просит не смотреть на его молодые годы, а именно делать и прислушиваться к тому, что он просит и делает. Вот. Ну, а дальше тут уже мы встречаем знакомого брата Аполлоса, о котором апостол Павел упоминал в самом начале послания. Помните, одни говорят, что я Кифов, другие Аполлосов, третьи Павлов. Вот он, этот Аполлос как раз, который мы говорили о том, что он был прекрасным проповедником, он был ритором высочайшей, можно сказать, пробы, очень красноречивым, и говорил так, что люди, ну, не могли, не прислушавшись, пойти за ним. То есть вот это в его руках было очень страшное оружие. И здесь вот многие понимают то, что Аполлос не захотел идти, прийти туда перед апостолом Павлом. Это как раз тоже свидетельство его как бы аполлосовой воли не прийти раньше апостола Павла и опять не внести вот то разделение, о котором апостол Павел в начале этого послания как раз говорил. То есть апостол этим доказывает сразу то, что и Аполлос вместе с ним. Никаких партий, разделений быть не может. Они вместе, и Аполлос, и апостол Павел. Ну, а потом вот этот очень важный завет, который, конечно, может быть смело вытащен из контекста этого послания. И, ну, можно сказать, его надо чеканить на медалях, которые христианам за мужество дают. Бодрствуйте, стойте в вере. Будьте мужественны, тверды, и дальше обязательно добавляем к этому, все у вас да будет с любовью. То есть вот это, можно сказать, универсальная формула нашей жизни. Апостол Павел ее в очень простых, как вы тоже сказали в начале, словах обозначает. Это на самом деле очень универсальная заповедь, но вспоминая ее в моменты искушений, вот можно убедиться, слушатели, пусть проверят, вот попадая в искушение, в скорбь, в печаль, в уныние, вспоминайте эти слова, и такое утешение от Духа Святого будет изливаться в ваши сердца и умы, что будет проходить, вот как исчезает дым, будет исчезать вся эта вот напасть, которая часто повергает нас в такие очень тяжелые какие-то размышления о себе, о своей судьбе, о жизни вообще и так далее.
Дальше он пишет: «Я рад прибытию Стефана, Фортуната Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили». Почитайте таковых.
Ну вот я думаю, что здесь, когда к апостолу Павлу пришли Стефан и Фортунат и Ахаик, а они пришли именно от Коринфян туда, в Эфес, к апостолу Павлу, то они, видимо, многое сказали такое, что апостол Павел уже начал менять свой гнев на милость. Мы видим, что последняя глава, она написана, ну, с любовью, действительно. Хотя там по многим главам, помните, проходила мысль достаточно жесткого такого вот отношения апостола Павла к тому, что делают коринфяне, чем они занимаются, насколько они духовно немощные. И вот здесь он, видимо, пока писалось это послание, что-то изменилось. И вот этот дух успокоенности, он передается в этой 16 главе. Хотя мы понимаем, что вот Стефан, семейство Стефана, что оно начаток Ахаи, что они посвятили себя на служение святым, оно может быть понимаемо еще вот как. Ну, Ахаи, что это? Это часть Греции, конечно. Вся Греция, помните, мы говорили, делится, ну, в таком классическом варианте, на две части. Это Македония и Ахаия. Вот Ахаия, столица как раз, можно сказать, Коринф, может быть, назван. Но в данном случае, что значит он начаток? Он был одним из первых, кто принял Христа вообще во всем этом огромном регионе, Стефан. А дальше, почему он так говорит, что они посвятили себя на служение святым? Апостол ведь призывает: прошу вас, братья, будьте почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Коринфяне, возможно, почитали себя очень духовными людьми. И, соответственно, относились с великим почтением к тем, кто занимался только духовной миссией. Благовествовал, или пророчествовал, или там еще что-то такое делал, ну, о чем мы говорили там, вот помните, в 14 главе послания к Коринфянам. А Стефан, по всей вероятности, мог, ну, допустим, трудиться именно на ниве устроения, там, администрирования, просто ходил с ключами, возможно, и так далее. То есть это была техническая достаточно миссия, миссия управления. И им могли пренебрегать. Но апостол хочет сказать, что это тоже очень важный труд в церкви, который требует особого почтения, потому что это, конечно, невидимые скорби всегда, которые несет человек, но болеет за дело Христово. Потому что, ну что говорить, там, где нет управления, там всегда анархия, там всегда развал, и церковь без дисциплины не может существовать. Поэтому очень важно, вот здесь он просит оказать почтение и уважение тем, кто трудится вот на этом, ну, таком техническом, действительно, очень важном для церкви фронте.
Батюшка, заканчивается это послание приветствиями. Приветствую вас, братья, приветствую друг друга святым целованием. Мое Павло приветствую собственноручно. В конце он пишет: «Благодать Господу нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Но перед этим говорит: «А кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран афа». Почему вдруг, неожиданно, как-то оно здесь в общий дух-то этой головы как-то выпадает тоже? Странно.
Ну, с одной стороны, видимо, эти слова, которые апостол здесь произносит, это было своего рода тоже принадлежащее ему выражение, по которому могли определить, что это действительно он обращается к ним. Хотя вот это мое Павлово приветствие собственноручно может свидетельствовать о чем? О том, что само послание писал секретарь, под диктовку, или, может быть, даже мысли апостола Павла каким-то образом выразилась, сформулировала.
Прохор такой, да?
Да, Прохор у апостола Иоанна. Но подпись обязательно апостол Павел свою собственную, автограф, если так мы его называем, ставит обязательно свою, чтобы было видно, что это ему принадлежащее послание. Это его послание непосредственно. А вот дальше, ну, анафема, мы рассуждали об этом в свое время и говорили о том, что это выражение, значит, будет извергнут из числа святых, или будет извергнут из церкви. Он не будет принадлежащим телу Христову. Конечно, несмотря на всю, как бы, вот, суровость этого выражения, грозность выражения, оно, по сути дела, констатирует очень обычный, очень простой момент, да, что вне любви человек не может находиться в церкви. Потому что любовь — это то, что связывает его и с Богом, и с ближними, и делает частью тела Христова, или наследником спасения. Если не любишь, ты вне находишься. Вот и все. А маранафа слово обозначает, что Господь вскоре должен прийти. То есть озаботьтесь тем, проверьте, любите ли вы. И если нет, то Господь скоро идет. Старайтесь в себе этот дар возгреть, чтобы быть наследниками святых.
То есть прочесть это нужно эмоционально, имею в виду.
Да, лучше
по выразительности
всего
не так, как я прочел, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа.
Ну, да.
Нет, мы должны, наверное, прочесть иначе.
Ну да, здесь апостол Павел, ты, может быть, даже о своей любви хочет просто засвидетельствовать, и к себе в первую очередь может отнести тоже эти слова. То есть, ну, в отрицательном, конечно, смысле, то есть он любит Христа, поэтому он не вне церкви, поэтому он призывает и прочих то же самое делать.
Тогда прочтем так. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Маран афа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
И еще раз: бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью.
Аминь. Мы закончили сегодня чтение 16 главы 1 послания Коринфянам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Рождественский дар». Выставка-ярмарка эта будет проходить с 22 по 29 декабря в парке «Сокольники» в павильонах 4 и 4.1. Радио «Радонеж» тоже принимает участие в этой самой большой и представительной выставке-ярмарке. И традиционно мы предлагаем вашему вниманию широкий выбор аудио- и видеопродукции православной тематики, также приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве, чай «Радонеж» – это хороший черный чай высокого качества. У нас новинка – мы предлагаем вашему вниманию чай «Рождественский купаж», сделанный по специальной рецептуре. Секция радио «Радонеж» на выставке номер 142. 142, дорогие братья и сестры. Матушка Людмила Кононова, известный автор и исполнитель песен, будет у нас в гостях с 22 числа и с удовольствием подпишет вам свои пластинки на добрую память. Наталья Евгеньевна Сухинина приготовила новую книгу, которая называется «Натюрморт с разбитой чашкой». Наталья Евгеньевна будет находиться в нашей секции с 24 декабря. Наталья Евгеньевна Сухинина с удовольствием подпишет вам свои книжки на добрую память, в том числе и новую, которая называется «Натюрморт с разбитой чашкой». Книжку специально специально приготовили к выставке ярмарки. Его должны 24 числа привезти прямо из типографии. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи пострадавшим храмам на юго-востоке Украины. Требуются продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, макаронные изделия, различные крупы. Также требуются перевязочные материалы, бинт, марля, пластыри. Очень нужны памперсы, взрослые и детские, предметы гигиены, мыло, порошки, зубная паста. Дорогие братья и сестры, выставка-ярмарка «Рождественский дар» в Сокольниках проходит под патронатом комиссии по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Все экспонаты и все экспоненты проверены. Ярмарка работает с 22 по 29 декабря. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро ходят бесплатные маршрутки. Секция радио «Радонеж» номер 142. Напоминаю, уважаемые слушатели, выставка-ярмарка работает с 22 по 29 декабря. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро ходят бесплатные маршрутки. Секция радио «Радонеж» номер 142. Ждем вас!